«Нет, никуда вы не пойдете», — послышался вдруг мягкий мужской голос. «Я помогу вам дойти до нашего дома, и вы полежите до тех пор, пока не сможете идти спокойно, без опаски оказаться в ближайшей канаве и умереть от потери крови». Артур с трудом открыл глаза. Над ним склонились женщина на вид лет 40 и молодая миловидная девушка лет 20. За их головами он разглядел крупное мужское лицо.
«Надо же! У девушки такой мягкий голос, что я перепутал ее с ребенком. Она хороша собой», — подумал Артур. «Мне неудобно, но спасибо», — прошептал он и вновь закрыл глаза.
Свет резал глаза, и не хватало сил поднять веки. Мужчина с трудом поднял на руки крепкое тело молодого человека и, как ребенка, занес в дом. Артур знал, что подобная доброта может оказаться для него смертельной, но уже ничего не мог сделать. Силы совсем оставили его. Спустя несколько минут Артур почувствовал, что его уложили на мягкую постель, и чьи-то руки сняли с головы кепку. Когда он приоткрыл глаза, ему показалось, что вокруг кровати стоят не трое, а как минимум 10 человек. Но вглядеться не удалось от слабости.
«Наверное, это уже бред», — подумал он.
«Мама, смотри! У него шов на голове!»
— послышался шепот с одной стороны.
«И такой большой!»
— зашептали с другой стороны кровати. Артур с трудом открыл глаза. Вокруг кровати столпились дети разных возрастов.
«Но, по крайней мере, если здесь дети, вряд ли меня будут грабить или убивать», —
облегченно вздохнул Артур.
«Может быть, действительно помогут? Тогда я сам им оплачу, без шантажа и вымогательства».
Ловкие руки матери быстро обмыли кровь вокруг шва и наложили не слишком профессиональную, но необходимую повязку. Затем она спросила:
«Может быть, позвонить вашим родным? Они, наверное, беспокоятся о вас. В таком состоянии выйти на улицу? Вам сейчас нельзя вставать, хотя бы несколько часов. Они будут волноваться». «Да, позвоните, пожалуйста».
Артур назвал номер телефона.
«И скажите Марии Августовне, что у меня все в порядке. Я просто немного задержусь. Не пугайте старую женщину».
Прошло около получаса, пока Артур смог открыть глаза и нормально осмотреться. Хозяйка дома принесла плитку шоколада.
«Вам можно шоколад? Это сейчас не повредило бы. Вы так слабы, если только врач вам разрешает. Если не возражаете, я дам вам таблетку от температуры. Вы весь горите», — проговорила женщина. «Да, мне можно шоколад. Спасибо за заботу», — смутился Артур. «Никогда ничего подобного не видел».
«Бог любит вас, поэтому и послал нас на вашем пути, чтобы мы смогли помочь», — нарочито назидательно произнесла женщина.
«А-а-а, так это секта какая-то!» Мелькнула догадка у Артура. «Нужно ноги в руки, как только смогу подняться. А то потом не отвяжешься. Если вас не затруднит, позвоните, пожалуйста, еще по второму телефону». Он назвал телефон офиса. «И попросите от моего имени, чтобы за мной прислали машину. Им можете сказать, что мне стало плохо. Тогда они быстрее пришлют». «Простите, вы не забыли, что сегодня воскресенье и нерабочий день?» — поинтересовался отец семейства.
«О, да, я забыл», — растерялся Артур.
«Предлагаю такой вариант», — продолжил хозяин дома. «Вы сегодня поспите на этой кровати и наберетесь сил. Завтра перед работой я провожу вас домой или за вами пришлют машину». Артур задумался. Ему совсем не хотелось ночевать в чужом доме, на чужой кровати. Но сил, чтобы подняться и сделать хоть несколько шагов, не было. Голова нещадно болела и кружилась. Выбора не оставалось.
«Надеюсь, они не принесут меня в жертву этой ночью своим богам», —
мысленно усмехнулся он. Затем согласился с хозяином дома, что это лучшее решение. Через пару часов совсем стемнело. Артур уснул и не знал, сколько времени проспал. Хозяин дома, куда он неожиданно попал, позвонил ему домой и успокоил Марию Августовну, сказав, что Артур приедет завтра утром. Он положил трубку прежде, чем женщина успела задать первый вопрос, чтобы не лгать, скрывая, как молодой человек попал в его дом. Когда Артур проснулся, в соседней комнате горел свет. Там собралась вся большая семья хозяев дома. И отец что-то неспешно читал. Его голос в комнате, где лежал Артур, слышался приглушенно, но отчетливо. В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Глава семейства помолчал. Затем с грустью сказал: «Современные люди мало чем отличаются от древних. Бог предлагает покой, но они избирают грех и проклятие. Я каждый день молю Бога, дети, чтобы Он уберег вас от путей беззаконных, чтобы в вашей жизни не случилось, как написано у пророка Иеремии». Он помолчал, перелистывая листы книги, затем прочел: «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему,
и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». И поставил я стражи над вами, сказав: «Слушайте звука трубы». Но они сказали: «Не будем слушать». Итак, слушайте, народы, и знай, собрание, что с ними будет. Слушай, земля. Вот, я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их. Ибо они слов моих не слушали, и закон мой отвергли. Отец помолчал, закрыв книгу. А теперь давайте помолимся и пойдем спать, — закончил он. Артур услышал простые детские молитвы, которые тронули его до глубины души. Похоже, самый младший чистым голоском молился: «Иисус, ты знаешь, что я хочу быть послушным тебе и не хочу, чтобы ты наказывал меня. Поэтому помоги мне, чтобы я слушался тебя. А еще помоги тому дяде, которого сегодня принес папа. Если он беззаконник, прости его и не наказывай. А еще помоги нам рассказать ему о том, что ты его любишь, чтобы он услышал наш рассказ, а не уснул, как тогда, когда папа его принес. Аминь». Затем по очереди молились все дети. Артур лежал и внимательно слушал, как вдруг ломающийся басок заставил его вздрогнуть. «Господи, благодарю Тебя за сегодняшнее собрание и за все прекрасные проповеди. Благодарю Тебя, что у нас все хорошо и все есть. Благослови нас на эту ночь. Аминь». Спина Артура вдруг опять взмокла. Сердце учащенно забилось. Именно этот голос был сегодня в парке. Из-за него Артур оказался на этой улице. Всего этого было слишком много для истощенного высокой температурой организма. Неужели его вынесли именно в тот дом, куда вошел мальчишка? Прежде Артуру казалось, что его внесли в ближайший, тот за кустом сирени, у которого он спрятался. Слова, только что прочитанные и принесшие с собой удивительное чувство покоя, были мгновенно забыты. Артур судорожно соображал, что же ему делать, если ночью этот молодой преступник придет и доделает то, чего не успел его старший товарищ. А что, если все они тут такие же лицемеры, как этот мальчишка? Что, если нельзя верить ни одному их слову? Нет, этот младший ребенок слишком мал, чтобы так ловко врать. Он говорил правду, — решил Артур. — За остальных ручаться нельзя. Как же защититься, если придет ночью этот пацан или кто-нибудь из взрослых? Испарина вновь покрыла лоб. Дыхание участилось. Спустя несколько минут семейная молитва была закончена. Артур уже не мог слушать молитву матери, затем заключительную отца. Он судорожно обдумывал возможность исчезнуть отсюда, пока жив. Когда молитва закончилась, родители поцеловали всех детей на ночь. И в комнату, где лежал Артур, вошли два мальчика. Одному было около 7 лет, другому не более 10. Они тихо прошли к матрацам, расстеленным на полу, которую он не заметил прежде, и начали переодеваться в пижамы. Вдруг они увидели, что их ночной гость проснулся. Младший пулей выскочил в освещенную комнату.
«Пап, он проснулся! Я могу рассказать ему об Иисусе?»
«Нет», — послышался голос отца. «Не нужно торопиться. Завтра ты обязательно ему все расскажешь».
«Но мне так не терпится»,
— воскликнул малыш.
«Мне кажется, что я спать не смогу, если не расскажу ему сейчас».
«Нет, сын, сейчас ты будешь спать». Голос отца стал немного строже. «А завтра у тебя будет время. Сейчас, если хочешь рассказать ему о любви Божией, принеси стакан холодненькой воды. Ты же знаешь, как хочется пить, когда болеешь».
«Да, я знаю».
Малыш с такой же скоростью умчался. Затем вернулся, но уже со стаканом воды. В комнату он вошел тихо, словно и не несся стрелой всего 2 минуты назад. Подойдя к постели, он протянул гостю стакан с водой.
«Вы, может быть, хотите пить?»
В глазах мальчика сияла такая неподдельная надежда, что Артур выпил бы эту воду даже без жажды. Но сейчас он действительно хотел пить, и потому с радостью согласился.
«Да, я очень хочу пить».
Он взял стакан из рук мальчика и залпом осушил его. Как только стакан вновь очутился в руках малыша, тот пулей выскочил из комнаты.
«Я еще принесу! Вдруг он еще хочет!» — услышал Артур
и невольно рассмеялся, несмотря на напряжение. В этот момент в комнату вошел хозяин дома.
«Надеюсь, вам стало лучше после сна?» — спросил он. «Да, спасибо, мне легче», — ответил Артур. «Я очень извиняюсь, что мы не можем вам предоставить комнату целиком. Мальчики будут спать здесь, на полу», — продолжал хозяин.
Он был немного напряжен.
«Надеюсь, все будет хорошо. Я буду спать в комнате напротив».
Артур понял, что хозяин сам немного побаивается за своих детей, несмотря на слабость гостя, потому и предупреждает, что будет спать рядом. Молодой человек облегченно вздохнул.
«Все будет хорошо», —
произнес он, давая понять, что понимает тревогу отца и не сделает ничего плохого в его доме.
«Дети всегда успокаивали меня. Спасибо еще раз за вашу заботу. Еще никогда в жизни незнакомые люди не делали мне столько добра. Спасибо вам».
Новый стакан с водой благополучно был поставлен у кровати, и через час весь дом погрузился в сон. Утром Артур проснулся очень рано. Дети уже вставали в школу. Весь дом пришел в движение. Артур сел на постели и решил выловить старшего.
«Сейчас или никогда», — решил он. «Теперь самое время для разговора. Он не попытался убить меня сонного, но если я уйду, потом тяжело будет снова поймать его».
Артур подождал, когда старший сын пройдет мимо открытой двери комнаты, где он находился, и окликнул его.
«Молодой человек, не могли бы вы зайти?»
«Что надо?»
— резко ответил парень, но вошел.
«Во-первых, давайте познакомимся». Артур был настроен решительно. «Я не очень хочу знать, как вас зовут. И мое имя вам незачем.
Дерзости юнцу было не занимать, особенно, когда его не слышали родители. «У тебя есть вещь, которая мне нужна, и я искал тебя». Артур решил перейти к делу, без церемоний. «Поэтому и пришел за тобой из парка». Нечистая совесть выбивает опору из-под ног, когда приходит время отвечать за свои поступки. Мальчишка не понял, что имел в виду Артур, но испугался прямого взгляда. Быстро развернувшись, он вышел из комнаты.
«Я очень жду», — бросил ему вслед Артур.
«А чего вы ждете?»
Вдруг раздался голос младшего сына хозяев дома, который проснулся от повышенных голосов в комнате.
«Как тебя зовут, малыш?» — обратился к нему Артур.
«Я Тимофей», — ответил мальчик. «Вы очень ждете, чтобы я рассказал вам о том, что Иисус вас любит?»
«Не понял. Ты о чем?» — поперхнулся Артур и увидел ухмылку уходящего старшего сына семьи.
«Неужели эти двое из одного гнезда?» — невольно поразился он. «Или все прекрасные малыши этой семьи становятся такими уродами?» Артур никак не мог избавиться от чувства, что его обдают холодной и горячей водой попеременно. «Что за странный душ? Меня решили закаливать, что ли?» — недоумевал он все больше и больше. А Тимофей тем временем продолжал.
«Я еще вчера очень хотел вам рассказать, что Иисус вас очень любит, но вы были больны и хотели спать, и я с трудом дождался утра».
«Ну что, ты все рассказал?» — улыбнулся Артур, глядя на немного сонное, но сияющее лицо мальчика.
«Да, теперь все!» —
торжественно объявил он.
«Спасибо, друг!» — пожал ему руку мужчина. «Мне приятно слышать, что кто-то меня любит. Вот только кто он, твой Иисус? И где живет он, я не знаю», — усмехнулся он.
«Вы не знаете, кто такой Иисус?»
Малыш не мог поверить своим ушам и весело рассмеялся.
«Это же знают все люди!»
Артур вдруг смутился от этого задорного смеха. Для ребенка была очевидна какая-то вещь, о существовании которой он, взрослый мужчина, не знал. Но мальчик не заметил смущения Артура и затараторил:
«Иисус – Сын Бога! Он пришел на наши земли, чтобы пожить здесь на земле и умереть за наши грехи. А потом Он воскрес и теперь ждет на небе всех, кто попросит прощения за свои грехи».
«Да, все так просто и ясно, а я и не знал», — усмехнулся Артур. «Ты можешь гордиться до пенсии, ведь ты первый рассказал мне об этом».
От избытка впечатлений, нервного стресса и звонкого голоса малыша начинала болеть голова, и Артур уже мечтал оказаться дома, в постели и в тишине. Второй мальчик, на удивление, спокойно посапывал при всем шуме. Тимошка, наверное, действительно очень ждал утра, чтобы рассказать мне свою историю, если проснулся так рано. С неожиданным теплом подумал он о малыше. В этот момент, привлеченный голосами, вошел отец и забрал сына. Артур облегченно вздохнул. Тимофей нравился ему, но не на больную голову. Завтрак еще не был готов, а старший сын уже вернулся в комнату, неся в руках папку с бумагами. Артур невольно подумал, что, возможно, тот и не уходил далеко, что документы лежали где-то в доме. Он взял бумаги из рук парня, пересмотрел и, сунув за пазуху, прикрыл пиджаком. «Вот так-то оно лучше», — успокоенно вздохнул он, сам не веря, что все так легко разрешилось. «Вы не ответили мне, охранник жив?» Уже немного успокоившись, переспросил паренек. «Жив! Ваше счастье! Иначе вы получили бы больше, когда вас поймают», — ответил Артур. «Я не хотел». Старший сын мялся на пороге, мечтая уйти, и одновременно желая выговорить то, что не давало ему спать уже не одну ночь. «Я думал, они просто потихоньку в окошко залезут. Я даже приготовил окно в офисе, рядом с тем, в котором мы взяли это». Он указал на бумаги. «Но им захотелось все. Им было мало одного. И они решили убить охранника». «Так он все-таки жив?» — обрадованно переспросил паренек. «Жив. Но ему повезло меньше. Он все еще в больнице», — вздохнул Артур. За 10 лет работы еще ни одного раза проблема не решалась так просто и скоро. Хотя еще никогда в жизни ему не пробивали голову. Быстрое решение проблемы скорее настораживало, чем радовало. И он невольно ждал подвоха от этого ли мальчишки или от последующих событий. Вскоре хозяйка пригласила на завтрак. Отказываться неудобно было, и он пошел в кухню вместе с детьми. Кухня больше была похожа на просторную столовую, заканчивающуюся плитой и кухонным рабочим столиком. На всю комнату протянулся большой стол, за которым, похоже, у всех было свое место. Место гостя было рядом с родителями и старшими детьми. Артура удивила разница между старшей дочерью и братьями, старшим из которых был тот, который невольно привел его в этот дом. Дочь была взрослой девушкой, примерно 20 лет, а, возможно, и старше. Остальные 6 намного младше. Хозяйка поймала взгляд Артура. «Вы удивлены разницей в возрасте?» — спокойно улыбнулась она. «Вы правильно заметили», — немного смутился Артур. «Мария – наша первая дочь. Она родилась у нас, когда мы были еще неверующими. И считали, что одного ребенка достаточно. Но когда пришли к Богу, то решили, что хотим иметь большую семью. И потому младшие у нас, как мы говорим, христианские дети», — закончила хозяйка.
«Да уж, христианские», — подумал Артур, взглянув на старшего сына, упорно смотрящего на стол перед собой.
«Паша, передай, пожалуйста, гостю стакан чая», — попросила мать. И Артур, узнав, наконец, имя своего нового знакомого, вдруг вспомнил, что не представился сам. «Простите, я не представился», — извинился он. «Меня зовут Артур. Понимаю, что вам интересно, как я оказался здесь». «Вы можете...» — начал было отец семейства. «Не рассказывать нам». «Да нет, здесь нет никакой тайны», — улыбнулся Артур, краем глаза заметив, как вспыхнули уши Павла и как он опустил голову еще ниже. «Просто я недавно выписался из больницы после травмы. Дома сидеть стало уже не в моготу.
Вот я и отправился в парк. Раньше я всегда бегал там, но в этот район почему-то никогда не заходил. Вот любопытство и пробрало. Только, к сожалению, силы не рассчитал. Впервые в жизни серьезно заболел. Закончил он и увидел, как Павел облегченно вздохнул. «Так-то. Знает кошка, чье мясо съела», — язвительно подумал Артур. «Видно, что ты не спишь спокойно».
«Мы тоже не представились», — начала мать семейства. «Рядом с нами Павел, а это Мария. Думаю, вы уже слышали, как я ее называла. Дальше Катя и Света, двойняшки».
У Артура невольно расширились глаза. Рядом с белокурой хрупкой сестренкой, чем-то похожей на Марию, сидела крупная, крепкого сложения, темноволосая и смуглая девочка, выглядевшая старше первой не меньше, чем на 3 года.
«Как ни удивительно, но это правда. Они двойняшки», — продолжала мать. «И, может быть, от того, что такие разные, они очень дружны. За ними вы видите Мишу. Дальше Алёша и Тимофей, с которым, мне кажется, вы уже знакомы. Нашего папу зовут Сергей Павлович, а меня — Галина Николаевна. Знаю, что всех вы не запомните, но кто знает, может быть, наше знакомство и продолжится. В жизни ничего случайного не бывает».
«Кто знает», — уклончиво ответил Артур. Сегодняшним утром он вдруг ощутил тепло и уют тихого домашнего очага. В этот миг большое количество детей не мешало ему. Напротив, подчеркивало тот факт, что дети здесь не лишние, что их любят. В детстве он отдал бы всю оставшуюся жизнь за неделю пребывания в такой семье. До последней поездки в дом матери Артур, возможно, не оценил бы этот шумный, немного суетной уют трудового утра в большой семье, так как всеми силами старался забыть прошлое и не сравнивать с ним ничего из своей жизни. Но поездка что-то безвозвратно изменила в его душе. И Артур еще не мог сказать, рад он этому изменению или нет. Он заметил это изменение еще в больнице, когда расплакался от преданности Марии Августовны. Никогда прежде он не верил в преданность и любовь окружающих людей. И они всегда уходили из его жизни, подтверждая тем самым убеждение, что он не был нужен им по-настоящему. Артур никогда не задумывался, что, возможно, своим недоверием и неготовностью подпускать к себе людей чуть ближе, чем на пушечный выстрел, он сам создавал невозможность дружеского тепла. Сидя в большом доме за большим столом, Артур вдруг понял, что не хочет покидать этот теплый семейный очаг. Есть не хотелось, но чай он выпил с удовольствием. Дети торопливо доедали свой завтрак, опаздывая в школу. Мария, сидевшая напротив через стол, была еще в домашнем халате. По случайно оброненной фразе Артур понял, что ей на работу к 10, и она не торопилась. Он не сразу догадался, что принесло в его душу ощущение теплого уюта в это утро. Ведь всего несколько минут назад он имел тяжелый разговор с Павлом, сидящим с ним рядом. Но вдруг до него дошло, что явилось причиной такой перемены в это утро, напомнив о теплой весне за окном. Спокойный и немного смущенный взгляд из-под светлых, пушистых ресниц, сидящий напротив скромной девушки. Поняв это, Артур немного испугался.
всю свою сознательную жизнь он избегал любой эмоциональной привязанности, защищаясь от возможной боли. Если мать способна предать и продать своего ребенка ради одной бутылки водки, то кому в этом мире можно доверять? Но после больницы их отношения с Марией Августовной изменились, и Артуру нравились эти изменения, хотя иногда и смущали. Мария Августовна теперь не боялась отряхнуть невидимые пылинки с его рубашки и разгладить легким движением складки, когда он выходил к столу. Теперь она не стеснялась назвать его ласковыми кличками, которых, похоже, в ее голове накопился целый ворох за время их знакомства. Исчезла вдруг невидимая стена между ними, заставлявшая обоих внутренне выпрямляться и осторожничать в общении. И Артуру были приятны эти изменения. Но допустить к сердцу еще кого-то он был совсем не готов, тем более молодую женщину. Нет, это слишком. Никто никогда не сможет войти в его жизнь и влиять на него. Достаточно одной женщины, которая поломала его детство. Мысли вихрем пронеслись в голове, и он решил бежать как можно быстрее. Бежать из этого дома, от этих странных людей, от мешанины большого добра с большим злом, поселившегося в этой семье. Но быстрее всего и прежде всего бежать от себя, от своих мыслей и ощущений. Под окнами послышался звук мотора офисной машины, и он, уже обрадованно, поблагодарив за все, поднялся. Вся семья вышла провожать нежданного, но уже желанного гостя. Странное чувство тепла, похоже, передалось всем, сидевшим в это утро за столом. Всем, кроме Павла, который провожал Артура со вздохом облегчения. Артур же покинул гостеприимный дом в замешательстве. Ему хотелось остаться там. Однако он бежал оттуда как можно скорее.
Чета Воробьевых обратилась к Богу, когда им было уже за 30. Они имели одну дочь. И за время совместной жизни несколько раз их брак был на грани развода. Галина любила красиво одеваться и веселые вечеринки. Она всегда и во всем старалась быть первой. И поэтому своих подруг не могла всерьез назвать подругами, так как они всегда были конкурентками. Сергей также любил веселые вечеринки, на одной из которых они и познакомились. И нередко приходил после них изрядно навеселе. Сначала Галине это даже нравилось, поскольку она сама бывала там. Но когда пришло время родиться Марии, ей все чаще приходилось оставаться дома. И потому отсутствие мужа перестало казаться нормой. Его измены и частые возлияния послужили причиной скандалов и попыток развестись. Но Сергей любил родившуюся Марийку и спустя некоторое время снова возвращался к Галине, обещая, что все будет иначе. Но иначе бывало недолго. Постепенно все начиналось сначала. До 8 лет Мария нередко слышала, как ссорились родители, упрекая друг друга во всех реальных и мнимых грехах. Но в одно из воскресений Сергея пригласили в церковь. Пригласила случайная прохожая, приятная молодая девушка. Сергей не стал объяснять жене причину своего решения сходить и посмотреть, чтобы она не ревновала. Он просто сказал, что сегодня сходит в церковь. Жена очень удивилась, но не возражала. Надеясь, что в церкви мужу расскажут, что пить и смотреть на чужих женщин нельзя. Но прошла одна неделя, затем другая. А Сергей ходил не только в воскресенье в церковь, но и среди недели на чью-то квартиру, где, по его словам, проходило изучение Библии. Галина встревожилась не на шутку. Зная своего мужа, она считала, что не Библия влечет его в кружок изучения Писания, что там есть какая-то девушка или женщина, благосклонность которой он решил завоевать. И в конце концов она объявила мужу: «Сегодня я пойду с тобой на кружок». «Зачем?» – немного растерялся Сергей. «Как зачем?» Глаза Галины сверкнули. «Изучает Библию, как и ты». Смысл ее фразы был более чем прозрачен. Сергей обиделся. «Значит, ты мне не доверяешь». «А разве ты мне дал хоть один повод доверять тебе?» — подняла брови Галина. «Я просто хочу посмотреть, насколько ты был честен, когда обещал в последний раз, что больше не будешь мне изменять. И если ты начал смотреть на сектанток, значит, ты пал настолько низко, что я ни дня с тобой не буду жить». «Ну что ты завелась?» – возмутился Сергей. «Пойдем, посмотришь, послушаешь. Может быть, и тебе будет полезно. Хотя вряд ли тебя это заинтересует». «Об этом только мне судить, что меня заинтересует, а что нет», — резко и обиженно оборвала его жена. Она взяла дочь и пошла с мужем. Войдя в дом, где собиралась группа, Галина напряженно и ревниво разглядывала всех женщин, которые могли оказаться потенциальными соперницами. Знакомясь, она не старалась запомнить имена, так как была уверена, что не задержится в этом обществе. Но через полчаса общения Галина уже забыла о ревности, о женщинах и мужчинах, слишком удивленная прочитанными словами. Все по очереди читали Библию вслух, по нескольким маленьким абзацам, которые были связаны одной темой или одним событием. Затем обсуждали прочитанное. Когда дошла очередь до Галины, она хотела отказаться, но руководитель, спокойный и доброжелательный пожилой мужчина, улыбнулся. «Не переживайте, у нас все по очереди читают. И не только для вас этот текст новый, но и для многих присутствующих». «А что, разве здесь не все верующие?» — невольно оглянулась Галина. «Большая часть из этой группы – тех, кто только начал изучать Библию», — ответил руководитель кружка, оказавшийся и хозяином дома. Галина начала читать, показывая всем своим видом, что умеет читать красиво и понятно для всех, поскольку перед нею читала женщина, которая многие слова сминала, а некоторые, бывшие для нее новыми, читала чуть не по слогам. Но во второй половине отрывка речь Галины стала тише и невнятнее. Теперь все следили не столько потому, что каждый держал перед собой Библию, а потому, что не все из прочитанного было полностью понятно. Это была 18 глава Евангелия от Матфея. И Галина читала отрывок, где говорится о том, что Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Текст начинался так: «Тогда Петр приступил к нему и сказал: „Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?“ Иисус говорит ему: „Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное Дальше говорилось о прощенном царем долге и непрощении рабом долга своему товарищу. Когда Галина дошла до места: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». В горле запершило, и она остановилась. Казалось, никакая сила не заставит ее произнести этот текст. Тогда женщина, сидевшая рядом, делая вид, что так и было задумано, продолжила чтение до конца. Наступила пауза. Все предались размышлению. Затем та же женщина, как бы думая вслух, сказала: «Как все-таки здорово, что Бог учит нас прощать от сердца и всегда!» «Да», — поддержала несколько голосов, и началось обсуждение прочитанного отрывка. Галина молчала. Она вдруг поняла, что ни разу, принимая мужа обратно, все-таки не прощала его, стараясь не помнить обид, которые сама нанесла ему. Ей вдруг стало ясно, почему Сергею тяжело находиться вечерами дома, почему он ищет предлога, чтобы уйти и вернуться как можно позже. Галина каждым движением, каждым словом подчеркивала свое превосходство над ним и постоянно помнила все обиды до одной. Она вдруг поняла, что похоже на этого раба, о котором только что читала всем. И к горлу подступил комок. Галина была удивлена, что ей вдруг стало жалко себя за то, что она может навлечь на свою голову беду, если не простит мужа. А простить казалось просто невозможным. Она даже не представляла свою жизнь иначе. Не представляла, о чем они будут разговаривать, как она будет относиться к нему, если обида уйдет. Ведь с момента, когда они стали встречаться, между ними всегда стояла вина Сергея, так как Галина пыталась во всем найти его вину, чтобы манипулировать им. Поэтому невозможно было представить, что будет, если она вдруг простит. Тогда ей придется меняться. И очень во многом. А женщина не была готова к этому. Однако остаться без прощения Бога было еще страшнее. Галина едва досидела до конца занятия и ушла совершенно подавленная. Вечером, втайне от мужа, она всплакнула над своей тяжелой судьбой, а с утра снова закатила ему скандал за то, что он не отвел дочку в школу. Сергей не выдержал. «Ты уже совсем мне на голову села! Надоело все! У тебя сегодня выходной, и ты могла бы отвезти ее. Я и так уже с утра завтрак приготовил и обед себе на работу сам приготовил. Где ты видела, чтобы мужики себе на работу обед сами варили?» — вспылил Сергей. «Мужики, которым жены варят, не гуляют по бабам! А ты просто эгоист. Мог бы приготовить хоть немного больше, чтобы мне не пришлось возиться еще раз!» — бросила Галина и вдруг ясно увидела. Словно кто-то невидимый показывал ей со стороны, почему она не хочет и не может простить мужа. И если он не будет виноват перед ней, тогда ей придется стать такой женой, какой ее старалась воспитать мать. А Галина не хотела быть такой. Ведь намного удобнее быть избалованной и вечно обиженной дамой, за которой ухаживали вечно виноватый перед ней муж, а теперь уже и дочь. Она не видела другого способа заставить их бегать вокруг себя и исполнять ее прихоти. На следующей неделе она не пошла на кружок изучения Библии. И через неделю тоже. Женщина боялась прочитать еще что-нибудь похуже ей попавшегося. Но прочитанное место не давала ей спать. Галина видела, что Сергей с каждым разом все больше и больше стремится в церковь и на кружок. Но теперь уже не очень возражала, так как он приходил оттуда какой-то просветленный и подобревший. Муж все реже возмущался, что она злоупотребляет его заботой. Но иногда, теперь уже мягко, напоминал жене о ее обязанностях, объясняя это тем, что он не сможет заработать достаточно денег, если будет полностью вести домашнее хозяйство. И она вынуждена была признать это правдой. К тому же он перестал пить, а также интересоваться вечеринками, на которые у него просто не оставалось времени. С вечеринок он обычно возвращался за полночь, а с общения верующих – точно в 15 минут 9 в рабочие дни и в половине 8 в воскресенье. И Галина знала точно, когда он придет, добавляя к назначенному часу время на дорогу домой. Такой расклад ее устраивал больше. Шли дни, но женщина не сумела забыть прочитанный текст. Напротив, теперь в доме появилась Библия, которую муж купил в магазине христианской литературы. И она смогла найти это место, когда была одна дома. Прочитав еще раз, Галина простонала: «Зачем я пошла в это ужасное место? Что мне спокойно не жилось?» Но Библию не закрыла, вновь и вновь перечитывая текст. Словно доставляя себе боль, она находила в этом удовольствие, не понимая мотивов своего поведения. И только Бог, как опытный хирург, знал, что эту ядовитую занозу нужно извлечь, чтобы живая душа начала выздоравливать. Поэтому он и возвращал мысли женщины к прочитанному тексту, способному помочь ей.